Глава 14. В это время неподалеку проходил ростовщик Джафар. Его сумку оттягивали золотые и серебряные украшения, купленные в ювелирном ряду для Гюльджан. Хотя час отсрочки был уже на исходе и ростовщик спешил, охваченный сластолюбивым нетерпением, но алчность превозмогла в нем все другие чувства, когда он услышал голос Хаджи Насреддина, объявлявшего дешевую распродажу. Ростовщик приблизился, его заметили, и толпа начала быстро редеть, ибо каждый третий человек из собравшихся был должен ему. Ростовщик узнал Хаджи Насреддина.
«Это, кажется, ты здесь торгуешь, человек, вытащивший меня вчера из воды. Но откуда у тебя столько товара?»
«Ты ведь сам дал мне вчера полтаньга, о почтенный Джафар», — ответил Хаджа Насреддин. «Я пустил в оборот эти деньги, и удача сопутствовала мне в торговле».
«Ты сумел наторговать такую кучу товара за одно утро?»
— воскликнул ростовщик с удивлением.
«Мои деньги пошли тебе на пользу. И сколько же ты хочешь за всю эту кучу?»
600 таньга.
«Ты сошел с ума! И тебе не стыдно заламывать такую цену со своего благодетеля? Разве не мне обязан ты своим благополучием? 200 таньга, вот моя цена!»
500, ответил Хаджа Насреддин. «Из уважения к тебе, почтенный Джафар, 500 таньга.
«Неблагодарный! Разве не мне, повторяю, обязан ты своим благополучием?»
«Разве не мне обязан ты, ростовщик, своей жизнью?» — ответил Хаджа Насреддин, потеряв терпение. «Правда, ты дал мне за спасение своей жизни всего полтаньга, но она, твоя жизнь, не стоит большего. Я не в обиде. Если ты хочешь купить, то говори настоящую цену».
300!
Хаджа Насреддин молчал. Ростовщик долго копался, оценивая опытным взглядом товары, и когда убедился, что за все эти халаты, туфли и тюбетейки можно выручить самое меньшее 700 таньга, решил накинуть.
350!
400!
375!
400! Хаджа Насреддин был непоколебим. Ростовщик уходил и опять возвращался, накидывая по одной таньга. Наконец согласился. Они ударили по рукам. Ростовщик с причитаниями и стонами начал отсчитывать деньги.
«Ах, клянусь, я переплатил вдвое за этот товар! Но такой уж у меня характер. Я всегда терплю большие убытки по собственной доброте».
«Фальшивая!» — перебил Хаджа Насреддин, возвращая монету. «И здесь не 400 таньга. Здесь 380. У тебя плохое зрение, почтенный Джафар». Ростовщику пришлось добавить 20 таньга и заменить фальшивую монету. Потом он за четверть таньга нанял носильщика и, нагрузив его, приказал следовать за собой. Бедный носильщик согнулся в три погибели и едва не падал под тяжестью ноши. «Нам по дороге», — сказал Хаджа Насреддин. Ему не терпелось увидеть поскорее Гюльджан, и он все время прибавлял шагу. Ростовщик со своей хромой ногой отставал и шел позади.
«Куда ты так спешишь?» — спросил ростовщик, вытирая пот рукавом халата.
«Туда же, куда и ты», — ответил Хаджа Насреддин. В его черных глазах блеснули лукавые искры. «Мы с тобой, почтенный Джафар, идем в одно и то же место и по одному и тому же делу».
«Но ты не знаешь моего дела», — сказал ростовщик. «Если бы ты знал, ты бы мне позавидовал».
Хаджа Насреддину был ясен скрытый смысл этих слов, и он ответил с веселым смехом. «Но если бы ты, ростовщик, знал мое дело, ты позавидовал бы мне в 10 раз больше». Ростовщик насупился. Он уловил дерзость в ответе Хаджа Насреддина.
«Ты невоздержанный язык. Подобный тебе должен трепетать, разговаривая с подобным мне. И немного найдется людей в Бухаре, которым бы я завидовал. Я богат, и желаниям моим нет преграды. Я пожелал самую прекрасную девушку в Бухаре, и сегодня она будет моей».
В это время навстречу им попался продавец вишен с плоской корзиной на голове. Хаджа Насреддин мимоходом взял из корзины одну вишню на длинном черенке и показал ее ростовщику. «Выслушай меня, почтенный Джафар. Рассказывают, однажды шакал увидел высоко на дереве вишню, и он сказал себе: «Во что бы то ни стало, но я съем эту вишню». И он полез на дерево, лез туда 2 часа и весь ободрался о сучья. И когда он уже приготовился полакомиться и широко разинул свою пасть, откуда-то налетел вдруг сокол, схватил вишню и унес. И потом шакал спускался на землю с дерева опять 2 часа, ободрался еще больше и, обливаясь горькими слезами, говорил: «Зачем я только полез за этой вишней, ибо давно всем известно, что вишни растут на деревьях не для шакалов».
«Ты глуп!» — высокомерно сказал ростовщик. «В твоей сказке я не вижу смысла!»
«Глубокий смысл познается не сразу», — ответил ему Хаджа Насреддин.
Вишня висела у него за ухом, и черенок ее был засунут под тюбетейку. Дорога повернула. За поворотом сидели на камнях горшечник и его дочь. Горшечник встал. Глаза его, в которых все еще светилась надежда, погасли. Он решил, что чужеземцу не удалось достать денег. Гильджан отвернулась с коротким стоном.
«Отец, мы погибли»,
— сказала она, и в голосе ее было столько страдания, что даже камень уронил бы слезу. Но сердце ростовщика было жестче любого камня. Ничего, кроме злобного торжества и сластолюбия, не отражалось на его лице, когда он сказал:
«Горшечник, время истекло. Отныне ты мой невольник, а дочь твоя — рабыня и наложница».
Ему захотелось уязвить и унизить Хаджу Насреддина. Он властно, по-хозяйски открыл лицо девушки.
«Посмотри, разве она не прекрасна? Сегодня я буду спать с нею. Скажи теперь, кто кому должен завидовать?»
«Она действительно прекрасна», — сказал Хаджа Насреддин.
«Но есть ли у тебя расписка горшечника?»
«Конечно! Разве можно вести денежные дела без расписок? Ведь все люди — мошенники и воры. Вот расписка. Здесь обозначены долг и срок уплаты. И горшечник отпечатал внизу свой палец».
Он протянул расписку Хаджа Насреддину.
«Ну что ж, расписка правильная», — подтвердил Хаджа Насреддин. «Получи же свои деньги по этой расписке. Остановитесь на 1 минуту, почтенные, будьте свидетелями», — добавил он, обращаясь к людям, проходившим мимо по дороге.
Он разорвал расписку пополам, еще 4 раза пополам, и пустил обрывки по ветру. Потом он развязал свой пояс и вернул ростовщику все деньги, только что полученные от него же. Горшечник и его дочь окаменели от неожиданности и счастья, а ростовщик от злобы. Свидетели перемигивались, радуясь посрамлению ненавистного ростовщика. Хаджа Насреддин взял вишню, опустил ее в рот и, подмигнув ростовщику, громко причмокнул губами. По уродливому телу ростовщика прошла медленная судорога, руки скрючились, единственное око злобно вращалось, горб задрожал. Горшечник и Гюльджан просили Хаджу Насреддина:
«О, прохожий, скажи нам свое имя, чтобы мы знали, за кого возносить нам молитвы».
«Да!» — вторил ростовщик, брызгаясь слюной. — «Скажи свое имя, чтобы я знал, кого проклинать!»
Лицо Хаджи Насреддина светилось, и он ответил звонким и твердым голосом. «В Багдаде и в Тегеране, в Стамбуле и в Бухаре всюду зовут меня одним именем — Хаджа Насреддин!»
Ростовщик отшатнулся, побелел.
«Хаджа Насреддин!»
И в ужасе кинулся прочь, подталкивая в спину своего носильщика. Все же остальные кричали приветственно: «Хаджа Насреддин! Хаджа Насреддин!» Глаза Гюльджан сияли под чадрой. Горшечник все еще не мог опомниться и поверить в свое спасение. Он что-то бормотал,
разводил в растерянности руками. —